А вот интересно, электромусоровоз, он в Челябинске же, ну, как бы это не Мальдивы.
Не убирают мусор?
Не Индия. А, температура, мне кажется, очень холодная бывает. И насколько хорошо там батарея чувствует. Или он как, знаете, троллейбус.
Ну, кстати, в Тесле, например, аккумулятор чувствует себя гораздо лучше, чем в обычных машинах при заводе. Так что, я думаю, тут нет никакой проблемы.
Угу. Ну, не знаю. Мне казалось, что... Я, кстати, не знаю, какие там нынче веяния, моды и технологии. Мне казалось, что... электротранспорт, он менее устойчив к холодам. Хотя, не знаю.
Всем привет. Это не то, что мы хотим эффективно. Это не то, что мы хотим зелено и красиво.
Паша, у тебя, кажется, вместо тебя разговаривает пылесос.
Электромусоровоз, я бы сказал.
Это Паша нейросеть внезапно появился. Паша, с микрофоном.
Да, наверное, так. Мак, у тебя тоже что-то с микрофоном, тебя достаточно плохо слышно. Я предлагаю включать видео, потому что как-то совсем непривычно вас не видеть, ребят.
Да-да-да, так лучше, кстати, я надеюсь.
Да, сейчас отлично.
Да, сейчас прекрасно.
Хорошо.
Так, сейчас.
Мне кажется, достаточно самого красивого видео один,
и все.
Нет уж, нет уж, присоединяйтесь, кто будет махать руками или мотать головой.
Так.
Сейчас.
Так. Я что-то нажал. Хотел сказать, я
назову. Да, ты появился. Нет, все прекрасно. У тебя сейчас зависнет, скорее всего, тележка, потому что она очень не любит, когда ты транслируешь экран. Печатать в чатиках станет невыносимо. Но мы обойдемся, наверное.
Серьезно? Пока не наблюдаю такого. Но поглядим. Поглядим.
Давайте. Переходим к следующим новостям. Отлично. Мак, новость от тебя.
Вот так вот ты ему сразу, да? Подбрасываешь. Он еще камеру не успел включить, а ты ему уже подбрасываешь. Давай.
Ладно.
Дам Максу еще Маку немножечко времени. А следующая новость. Магнит договорился о покупке маркетплейса Казан-Экспресс. На самом деле Казан-Экспресс вырос в Иннополисе, в каком-то агрегаторе стартапов, и очень-очень быстро разросся по всему Татарстану. Например, в Казани мои родители используют Казан-Экспресс вместо любого Озона, Wildberries и что там сейчас еще модно. Он очень быстро набрал ЦА. Скорее всего, он дальше пошел распространяться по близлежащим городам и регионам. И вот сейчас Магнит его выкупил. Вернее, выкупает. Он уже договорился о покупке. И я думаю, что для Казань-Экспресс это отличная новость, потому что стартапы, они, как известно, любят, когда в них вливают деньги и даже когда их покупают.
Прикольно. Я не слышал, честно, даже про то, что такое существует. Но круто. Круто, что... Плохо, на самом деле, круто, что было такое независимое что-то. Плохо, что это все... к укрупнению в какой-то момент привело, и меньше игроков на рынке, хуже конкуренция, и все становятся ленивее обычно после этого.
Поэтому... Ну не скажи, учитывая, что у нас не один-два игрока на рынке, а достаточно их много, и становится все больше и больше, мне кажется, наоборот. Более крупные компании смогут больше классных вещей делать для покупателей. И но для просто, развития в целом.
После покупки меньше становится игроков. Потому что купили, поглотили. Но так в целом хорошо. Если новые появляются, это хорошо. Слушайте, а можно я брошу вот эту новость, которую наш слушатель и наш даже единожды участник подкаста подбросил? Мне кажется, это здорово. Вообще новости про Doom мы любим. Но... Вообще, я, честно говоря, немного в небольшом смятении. В целом-то новость интересная, но хочется в конце добавить, ни один краб не пострадал при вот этих вот экспериментах. В общем, говорят, 16 миллионов крабов нужно для того, чтобы запустить Doom. А еще Паша говорит, что настроил микрофон и готов... спойлер будет сказать, как только все окончательно будет готово, что-то еще донастраивать. Ну ладно, дадим Паше время. В общем, новость, значит, наверное, Мак появился, куда-то пропал. Он, я хотел у него как раз спросить, насколько все плохо с этими крабами, на которых это все экспериментировали и пытались запустить разные логические компоненты. Это даже не крабы, если я правильно понял из описания этой новости. Это, я так понял, полчища, да, стаи крабов, которые ведут себя как-то заранее.
Стаи крабов. Звучит очень странно. Жаль, что нету прямой ссылки на новость. Можно, конечно, порыться в Твиттере.
Она только в Твиттере, я так понял, эту новость в Твиттере вот как раз от одного из ученых, который участвовал в этих экспериментах. Я нашел ссылку просто на какой-то игровой журнал, и там вот ссылка очень хорошая, /doom/crabs. Как раз по истории вот этой, по этому твиту. А правильно твит, кстати, сейчас говорить? Мне кажется, да, твит не нельзя говорить.
Ты предлагаешь говорить икст?
Икст.
Как будто котов приманивают.
Угробили просто сеть. Вот, может быть, и спасибо, конечно, Маску за это. Я, кстати, планирую закрыть наш Twitter X-аккаунт. Звучит пошловато. И я уже зарегистрировал...
Ну вот, мы уже перешли в видеоформат, может быть, оставить?
В видеоверсии зарегистрировал на Мастодоне аккаунт. Вот, и планирую с ним поэкспериментировать и что-нибудь попубликовать. Вот. Так что, говорят, можно даже на крабах теперь запускать Doom.
Но это то, во что мы не поиграем по сетке, видимо, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Это какое-то издевательство над животными, на самом деле. Главное, зачем? Ну, то есть, это очень странно.
Зачем
это...
играть в Doom? Макс, что ты такое говоришь?
Зачем играть в Doom на крабах? То есть, они моделируют логические гейты с помощью крабов, но... Это очень странно. Я понимаю, когда логические гейты моделируют с помощью жидкостей, там, вода, масло и так далее, там есть какая-то логика в этом. Здесь просто оверхайп какой-то на самом деле. Ну, помимо этого, я так понимаю, там есть проблема, что крабы могут... Вот они на картинке, которую я вот нашел лично, про эти 16 миллиардов крабов, да? крабы могут между собой сцепляться. То есть они... не обязательно хотят воевать, они могут случайно клешнями зацепиться, и все. Логика нарушена, там перестает быть двоичной. У вас крабы зацепились.
Зацепились крабы. Паша, да. У тебя была новость, мы тебя включили. Привет.
Привет. Жги! И сними себя с мьюта перед этим.
Очень у вас все сложно тут в Телеграме. В нашем стрим-ярде ты зашел и поговорил, и все, и... делать ничего не надо. Да, слушайте, во-первых, я хотел про мусоровоз сказать, что дело вообще не в том, правильно это, эффективно или неэффективно. Правильно, что это нужно, чтобы было зелено, или хотя бы чтобы выглядело зелено. Мы очень зелено производим батареи, потом мы очень зелено с этими батареями на электрическом мусоровозе отвозим, не перерабатываем мусор на переработку. Да, вообще у меня спойлер есть. Мы же тут про данные, да? Правильно, я же сегодня ничего не путаю.
Кто тебе это сказал?
Подкаст-то да, но в целом.
Ну вот, я же могу новость про данные.
Да, конечно, конечно.
Слушайте, а мы тут, короче, вы же помните, я в JetBrains работаю, и мы там делаем плагинчик Big Data Tools, ну, для работы с данными. Я, понятно, не хочу заниматься рекламой, но мы там делаем поддержку Spark'а. Ну, то есть, типа, не просто... типа.
Не хочу, но буду, ты забыл сказать. Не хочу, но буду.
Не-не-не, я не буду. Типа, мне очень хочется не продать вам поддержку Spark офигенную в идее или там в PyCharm, которая, конечно, будет и все такое когда-нибудь, но мне очень хочется, чтобы если у кого-нибудь есть хотелки о том, что нужно для поддержки Spark, типа, что нужно такое, чтобы удивились и сказали «ах» в идее или в PyCharm, чтобы вы пришли куда-нибудь к нам в трекер и сказали: пока что я придумал офигенную фичу. Знаете, у нас датафреймы есть в Python, да? Со Spark'ом. И нифига не понятно, какие типы данных в этих датафреймах лежат.
Есть такое дело.
И я пока что придумал, ну давайте людям пока покажем типы колоночек, которые там лежат. И если ты там делаешь with column какой-нибудь, я не знаю, lit1, что мы тебе показываем, что у тебя появилась еще новая колоночка, у которой тип number. Ну или там.
Я был бы счастлив.
Вот.
А помимо
там
этого,
есть сложности, конечно.
Как мало.
У меня есть много что сказать. Я не знаю, я просто ламер в парке, и для таких, как я, было бы очень много хотелок. Одна из них — это если бы PyCharm или IntelliJ, я понимаю, можно там прокинуть порт, все такое. Если бы была отдельная, ну, вот плагин, типа есть база у вас, плагин есть к Uber, есть к сервисам, к докерам, ко всяким. То же самое к Spark кластеру, и чтобы он показывал мне хотя бы ну, какие-то статистики, которые показывают Spark UI по потреблению памяти.
Слушай, и у меня для тебя офигенная новость. У нас Spark Monitoring в Big Data Tools готов очень давно. Он умеет работать со Spark кластером, с обычным ярдовым Spark кластером или с EMR каким-нибудь. Ты можешь подключиться к своему EMR. К EMR даже немножко интереснее подключаться. Там всякие SSH-туннели возникают, да? А мы это все за тебя строим. Ну, тебе, конечно, нужно нам ключик скормить, но он никуда не уезжает в облако, он, понятно, остается только локальный, и идея про него знает, и мы для тебя создаем SSH-туннель. И что еще более офигенно, ты работаешь с Амазоном, нет?
Ну да, но с EMR не работаем пока.
А пофиг, если ты работаешь с Амазоном, то тебе может быть интересно, что мы вообще много чего хотим поддержать в Амазоне. Если у тебя есть... А что ты на Амазоне гоняешь?
Ну, на Amazon у нас пока все просто. Очереди и инстансы.
А очереди какие?
Что у нас стоит? Ну, Kafka нам стоит.
Kafka, EKS.
Ну да.
А мы ее поддерживаем, кажется. Можно, прикинь, к Kafka подключиться из идеи или из PyCharm. И так раз, и у тебя там статистика по топикам.
Ты, мне кажется, просто обязан дать какой-нибудь промокодик на PyCharm. Просто ты не сможешь.
Давай мы сделаем круче. Давай людям, которые очень хотят промокодик, ну, типа, я ж тут в чате торчу, они мне напишут, и мы с ними обсудим, чего я хочу от них за промокодик. От людей. Например, я не знаю.
Тестировщики.
Да. Ну, например. Хотя, ну, так-то триалка PyCharm, она бесплатная. Кто угодно может взять и запустить себе 30-дневный триал PyCharm.
Давай не жми, один хотя бы для подкаста выдели, мы его разыграем, что ли, просто.
Мы, да, слушай, давай, это тоже вполне реально, я не могу это сделать прямо сейчас, но напиши мне в личку, и мы придумаем, как разыграть какой-нибудь промокодик на что-нибудь, вот, прям просто.
В чате просят.
Чего-чего?
Маленький промокодик на DataGrip в чате просят.
Про промокодик на DataGrip мне обещать сложнее, потому что нужно поговорить с PMM-ом DataGrip'а, но мы с ней дружим, шансы есть.
Отлично.
А, кстати, а вот люди, которые хотят промокодик на DataGrip, вы чем пользуетесь в DataGrip'е? Потому что
сейчас мы этих людей включим.
Давай.
Илья, заходи.
И скажи. Мы с Ильей, можно сказать, первый раз за бог знает сколько времени, что ли, в одном чате вживую будем. Огонь.
Это Илья не факт. С нами. Не факт, что Илья может говорить.
Вроде ну, может. Сейчас могу. Алло.
Привет.
Привет.
Ну, на самом деле, пожелание такое, больше out of the blue. Я его особо не использую. Я, по-моему, его щупал, когда была возможность, типа, триал попользовать. И потом триал закончился, и все. Но у меня в этом плане немножко особенная ситуация, поскольку я как консультант, я далеко не у всех заказчиков могу в их окружениях использовать те инструменты, которые мне хочется.
Понимаю. Если ты ко мне придешь, ну ты лучше всех знаешь, как меня найти. Правда?
Да, конечно.
Типа прям лучше всех.
Подкаста Data Coffee. Я всем слушателям напомню.
Да.
На самом деле я не знаю, какие есть альтернативы DataGrip. Ну, то есть я знаю, что физически есть еще и DBeaver, но
для работы с чем?
Сравнение. Для работы с различными базами, с подключениями к чему угодно.
Просто я вот так думаю иногда, что дата-инженерам-то по дебаз данных нужны другие, особенные какие-нибудь, им, наверное, BigQuery, Despanner нужны всякие, да?
Snowflake.
Snowflake.
Пока еще Snowflake не было ничего, что не поддерживается DataGrip'ом. Был Hive одно время без поддержки Kerberos. Вот это была проблема. Все остальное, с чем я работала, прекрасно поддерживается. Иногда это не прилетает, правда.
Мы очень стараемся, но там все непросто. И, например, сейчас как раз у моей команды есть хотелка поддержать BigQuery хорошенько, но у нее интересные проблемы есть. Вы же знаете, там массивы всякие есть, да, и объектики в BigQuery. Как их в табличке-то отображать массивы? Там есть нетривиальные...
В строку, как обычно в постгре.
Типа, как квадратные скобочки, дальше перечисления. А объектики как JSON?
Видимо. А какие варианты еще, если в табличном виде это все делать?
Ну вот, понимаешь, это интересно. Если вот я об этом думал и спорил об этом с командой. Я им говорю, ребята, вы видели, как это в UI BigQuery выглядит? А там-то это выглядит как повторяющиеся колоночки, повторяющиеся строчечки, где только заполнено только одно значение. Видим какие-то особенности реализации этих массивов. Они же у них там и не массивы, на самом деле, а какая-то другая сущность, я просто забыл, какая. И они это очень интересно визуализируют. Я не понимаю, должны ли мы пытаться мимикрировать каким-то образом под UI-ку Гугла, или должны сказать, у нас тут свой особенный путь, живите как хотите с нашим особенным путем.
Да, и а как же настройка? Настройка сделать как принято?
Ты понимаешь, да, так только хуже стало. То есть вместо одного способа нужно реализовать два способа, и они должны одинаково хорошо работать.
Только вот хуже для вас, а для нас, как для пользователей?
А почему не спросить AI, как красиво нарисовать вот то, что в BigQuery лежит?
А ты умеешь спрашивать AI такие вопросы? Потому что я очень много разговариваю.
Я
очень
люблю спрашивать ChatGPT ни о чем, в принципе.
Я очень много общаюсь с ChatGPT, но я никогда не уверен, что...
А с тобой? Или она с тобой? Отвечает?
Они мне отвечают. Давай, сейчас как бы мы... У нас же толерантное время, мы говорим «они», когда не уверены в поле гендере человека. Или чата.
Правильно спросить у ChatGPT.
Или в их количестве.
Или она хочет, или они хотят, чтобы к ним обращались. А не гадать. Я по поводу...
Я пробовал этот эксперимент, но оно такое, я типа не обладаю персональностью, мне это не важно, а мне теперь как о них говорить? Ну вот я говорю.
Просто писать «Привет, ChatGPT».
Да, моя жена периодически говорит, что, ну мы же понимаем, что на самом деле там где-то сколько-то людей из азиатских стран сидит за кадром и очень быстро отвечают на вопросы, поэтому они хотят обсуждать свою персональность. И тогда они это абсолютно корректно.
Про Snowflake я хотел тебе сказать. Вот ты про BigQuery говоришь, как это отображать, а Snowflake, я не знаю, ты будешь расстроен, может быть, а может рад, наоборот, что мои ручки не добрались. Я не продуктами JetBrain особо не пользуюсь. Но вот для баз данных я пользуюсь, например, VS Code. Странным образом. Там есть и плагины встроенные, но вот конкретно для Snowflake, сам Snowflake нарисовал свой плагин, и он очень прикольный, он очень хороший, он работает с SSO, он отображает разные типы данных, не все, но много. То, что можно в табличку как бы нарисовать в рамках ограничений VS Code, он рисует. И там вот какие-нибудь, я не знаю, JSON и прочие штуки, но они просто строкой идут, и никто не заморачивается, не парится, и нормально.
Боярин, ты меня сейчас до sales pitch доведешь, а я не уверен, что ты этого хочешь.
Знаешь, у меня есть кнопка mute, а у тебя нету. Вот поэтому давай будем вернемся к разговору о промокоде. Потому что если промокод кому-нибудь дать, то пользователей по чарму, дата гриппа и прочего будет же больше.
Проблема в том, что угрозы сработают, а вот насилие не получится применить. Поэтому, знаешь, Паша вполне может замьютиться сам и не выдать промокод.
Погоди, честный батл в Quake, может быть. Мы, кстати,
я в Quake не играл уже с 2008 года, а может и 2007.
Как и мы все.
Мы на равных условиях, значит, с
тобой. А еще у меня Linux или Mac на M2 какой-то.
Все уже вышел, нет?
Да, наверное, уже все работает, да.
На Nintendo мой он точно вышел, что странно, но работает. Так что у тебя будет преимущество, если что.
Огонь. Да, но я-то что хотел сказать, что... Поддержка VS Code, она классная. Я последний человек, который будет говорить, что VS Code какой-то плохой редактор. Я просто говорю, что в DataGrip есть фичи, которые очень сложно изобразить в VS Code, потому что он с очень голым мясом работает в баз данных. А тебе, когда хочется, я не знаю... Ну, ты делаешь запрос какой-нибудь часто. периодически возникает и запрос. Ты, конечно, можешь создать вьюшку, но если эта вьюшка нужна только тебе, то ты не хочешь ее создавать, вероятно, даже в Snowflake. А в...
Кому-то сжать будет карманы или что-то.
Не-не, это на самом деле очень сильно, правда, зависит от ваших юзкейсов и от этики использования. Мне всегда неудобно мусорить своими вьюшками у других людей, что им будет видно. И я тогда создаю вьюшки, виртуальные вьюшки в датагрипе. Они вообще ничем не отличаются, они их также видно в списке вьюшек. Я дабл-кликаю, и раз, у меня отобразилось. А еще я так связи создаю, виртуальные связи между табличками, чтобы у меня в completion SQL лучше работал. Так я-то знаю, что на самом деле таблички связаны, но форенки я у меня нету, потому что что-нибудь оптимизировано жестоко. Мы, я не знаю, хотим быстро инсертить, не хотим гарантировать целостность средствами базы данных. А тут раз, у меня есть виртуальный форенки, о котором знает DataGrip и может мне его подсказывать. И это, знаешь, такие мелочи, все. Ну, как бы каждый
Алекс,
из них...
Алекс, соглашайся покупать DataGrip и поехали. Слушайте, к новостям.
Слушайте, я человек, который там несколько лет сидел на Sublime в качестве основного редактора кода. Поэтому меня вот этими фичами, не знаю, можно ли как-то завлечь. Я просто историей запросов, если конкретно про Snowflake говорить, потому что у нас Snowflake. Я пользуюсь историей запросов, и, собственно, VS Code точно так же в файликах можно...
Это абсолютно, понять. Типа, историю запросов сделает, ну, типа... А зачем тебе VS Code, почему тебе не устраивает UI самого Snowflake вообще?
В браузере и вообще все, что в браузере,
У тебя VS Code тоже в браузере, ты прости, пожалуйста, это.
Ну, погоди, он может быть у меня и в браузере, но он у меня в браузере, он нормально работает. А вот тот, который в UI, они его постоянно меняют, там постоянно какие-то кнопки отваливаются, к сожалению. И вот этот плагин работает, на удивление, стабильно по сравнению с UI-версией. Вот. Но кстати, знаешь, зачем может быть UI нужен Snowflake? Например, вместо SQL worksheet создать Python worksheet. Вы можете такое в DataGrip или в PyCharm?
Я такое могу в PyCharm, конечно.
В PyCharm, конечно.
Погоди, а Python worksheet для Snowflake ты можешь? У Snowflake
есть... Подожди, мне не хватает знания, что такое Python worksheet для Snowflake. Что эта штука будет делать?
Ты там пишешь код, а он запускается на Snowflake, на мощности Snowflake, на computing instance, который...
Это типа Py... Блин, как же оно называется?
У них много чего есть, как бы. Оно... Это такой комбайн, который уже давно не просто база данных, поэтому...
Py Snowpark?
Snowpark тоже, да, есть такая штука. Ну, в общем, там же у них вся идея изначально в чем была? В том, чтобы разделить computing и storage. Вот. И вот как раз на этом компьюте можно запускать не только SQL-нагрузку, но можно Python писать.
Слушай, звучит интересно. Такого точно нельзя сделать в DataGrip, но это звучит как офигенный фичер-реквест PyCharm. Я им, наверное, его прямо сегодня воткну, чтобы они не сдавались.
Я не уверен, что они как-то это наружу показывают и дают возможность с этим работать. Но это точно можно... Ну, нет, в смысле... Нет, кстати, есть драйвер. Для Snowflake есть драйвер под Python, правильно? Я думаю, можно таким образом подрубиться и к компьютинг.
Я еще хочу сказать, что если VS Code как-то работает с этим, значит...
VS Code с этим не работает. Это я как раз приводил в пример того, что UI Snowflake может, а плагин VS Code нет.
Слушай, я думаю, что мы можем такие штуки, но это вопрос партнерских отношений со Snowflake. Типа... Мы такое попробовали один раз сделать с DataGrip'ом, мы взяли и к себе аккуратненько, ну, типа, реверс-инженернули их API и сказали, а давайте можно будет теперь делать ваши ноутбуки у нас в IDE. Но они что-то по этому поводу расстроились.
Не, я не знаю самих ноутбуков, но можно же просто Python-код запускать на их мощностях через вот эту либу, которую они распространяют, SnowSQL или как там называется.
Мне кажется, должно быть абсолютно реально.
Я думаю, да.
Это звучит как очень простая ран-конфигурация, честно говоря, для PyCharm, которую нужно делать либо в рамках Big Data Tools, либо в рамках Database-плагина. Это вопрос. Но я не вижу вообще здесь никакой проблемы, честно говоря. В смысле, спасибо за этот фичер-реквест. Я прям запишу его себе куда-нибудь. И глядишь, мы его...
И дашь пробу.
24.2 сможем сделать. Ну, то есть в 24-м году.
Это уже скоро.
Неплохо.
Ну, это я говорю, глядишь, это там, ты чувствуешь, это очень далеко от коммитмента, да? Пока что у нас есть очень большая моя хотелка, вот мы же со Спарком, раз уж мы Спарк поддерживаем, и колоночки вычисляем всякие, хотим всякие инспекции гонять на этих колоночках. И у меня даже есть прототип этой штуки, я его сейчас не покажу, но он у меня уже есть. Что, ты делаешь какую-то хреновую операцию на датафрейме? А мы такие раз, и чувак, так не надо делать. И желтеньким подсвечиваем, и, может быть, даже подскажем, на что исправить. И это то, чего никто не делает. Еще мы думаем про дебаг Спарка, но это вообще какая-то заоблачная фигня, непонятно, нужно ли хоть... Кстати, если здесь есть кто-то, кому нужен дебаг Спарка, тоже напишите мне и расскажите, зачем, а я подумаю над еще одной лицензией.
Дебаг Спарка.
Неплохо. Так, у нас есть рука поднятая была, вернее, я размьютила нашего слушателя. Не знаю, как тебя по имени, включайся.
Тут сложно вот этот размьютиться процесс, его прям я с трудом...
Нажать на кнопочку микрофон?
Тут нужно понимать, что она существует, эта кнопочка, что когда тебя размьютили...
Справедливости ради, я, например, сейчас не вижу кнопочки размьютить. Вот я сейчас смотрю на вас, на список слушателей.
А ты нажми на человека, и там будет разрешить говорить.
Не-не-не, свою кнопку я не видел.
Я хотел спросить, Паша, а в каком смысле дебаг Спарка?
Вот. Значит, ну, люди-то думали, когда сказали дебаг Спарка про какую-нибудь простую штуку, типа, давай ты поставишь брейкпоинт на, я не знаю, .map, а мы тебе покажем, что у тебя в локалах лежит. Но это вообще неинтересно же, да? Ну, типа...
Весь датасет покажут или как?
Когда как?
Чего-чего?
Весь датасет покажут? По-моему, не стоит.
Нет, весь датасет показывать — это убийственная штука, за такое даже я никогда не топил. Но у тебя есть локальные переменные какие-нибудь, от которых они вычислены там откуда-нибудь с параметров, ты их используешь для чего-нибудь. Но это какая-то никому не нужная, мне показалась, штука. Типа, ты свои локалы ты принтом напечатаешь где-нибудь один раз.
Вот именно, что есть принт или логин какой-нибудь.
А я вот подумал, а что, если когда ты воткнешь свою UDF-очку breakpoint, запустишь Spark под дебагом, у тебя, когда ты дойдешь до этого брейкпоинта, остановятся все экзекьюторы и мастер и покажут тебе с каждой ноды значение переменных из этой UDF-очки. Огонь?
Ну да, это может быть.
Пауза.
Я люблю подвешивать людей.
Давайте переходить к новостям.
Да, у меня больше нету. Я просто хотел сказать, что мы Spark, что мы хотим делать лучшую поддержку Spark и уже делаем ее. Поэтому сейчас идеальный момент вкидывать фичер-реквесты.
А когда вы ее выпустите? Ну, вот эту вот тулу?
Или по, ну, давай надеяться, что в начале 24 года. В последний релиз мы не успели в 23 году, поэтому в начале 24-го. В каком-то виде. А там посмотрим на популярность.
Отлично.
Все, ну, ребят, спасибо большое.
В это время будем Spark внедрять, и я с удовольствием попользуюсь.
Тогда просто приходи в личку, спасибо. Я с тобой с радостью поговорю.
Ну, у нас будет корпоративная лицензия, так что мы придем все.
Огонь.
Не в личку, а так.
Можно в личку. Я тоже буду рад.
Спасибо.
Требовать, за что деньги заплачены, да? Вот это вот я люблю. Спасибо.
А я побежал. Хорошего вам новостного выпуска.
Спасибо.
Спасибо, Паш, что присоединился.
От которого осталось буквально минут 20-30.
Но мы подожди, мы начали в 21:40, так что мы вполне можем еще полчасика пообсуждать, конечно, новости. Давайте начнем со смешных клевых новостей. Про это вы точно знаете? Ну ладно, почти точно. Яндекс представил Яндекс.Арт. Это нейросеть для генерации изображений и анимаций. И таких в целом далеко она такая не первая, их много, но ее особенность заключается в том, что она знает известные места в России, выдающиеся личности разных эпох, и в целом на нашем культурном наследии построена. Там может быть всякая хохлома, наши баяны, медведи, чебурашки и вот все, что мы любим генерировать, а Midjourney не любит.
А где ты?
Она уже открытая? Сета,
кстати. Да, она открытая.
А
они ее зарелизили.
Кто-нибудь пробовал запросов отправлять туда, нет?
Какие?
Дата кофе, но ты сказала известные там русскоязычные.
Я пробовала, когда он был когда был просто шедевром. Но сейчас его Яндекс.Арт внедрили в шедевром, и теперь, наверное, надо попробовать еще раз. Но я боюсь, что там будет дата-окрошка или что-нибудь такое.
Ну, кстати, дата-окрошка — это отличный спин-офф, мне кажется. Кстати, техническая деталь. Я чувствую явно, что в Телеграме дефолтные микрофоны надо отдельно настраивать. Потому что я сейчас слышу Алекса, и у Алекса у тебя звук идет с микрофона ноутбука, по-моему.
Не должен. Я, кстати, в настройках выбирал, да, не должен быть. Но у меня есть дорожка пишется. Моя, к сожалению, не общая, а только моя. Там точно правильный микрофон. Ну, поглядим к следующему разу. У нас вообще этот заход очень спонтанный какой-то получился.
На самом деле, давайте расскажем, как он получился. Нормально. Да, он получился очень легко. В среду, когда мы обычно записываемся, мы с Алексом плохо себя чувствовали, устали и не были готовы. В четверг мы втроем с Женей были готовы записываться, Алекс все еще не мог. Но Женя по техническим причинам присоединился к нам уже в полночь, когда было поздно. Поэтому благодаря этим всем прекрасным или непрекрасным случайностям мы решили выступить онлайн.
Да. Но довольно неплохо, да, получается, мне кажется. А, про Яндекс давайте я омрачительную немножко новость скажу тоже. Я тут прочитал, что, по-моему, в Нидерландах или в Бельгии, по-моему, сервис Яндекс Go, наверное, что-то с такси связанное, под какую-то проверку или расследование властей попал в связи с возможной передачей данных в правительство Российской Федерации, там, в ФСБ или еще куда-то.
Не знаю, но это были не данные, да? И звучит это достаточно сомнительно. Заподозрили в передаче сведений.
Да-да-да, никаких пока нету решений там или фактов, или еще что-то, просто пока есть такое подозрение. Я, если правильно помню, в качестве подтверждение тому, что стоит вообще начать расследование, приводилась какая-то то ли переписка, то ли какие-то разговоры сотрудников, я даже не знаю, Яндекса или вот этой компании, которая там в Бельгии существует, о том, что в принципе у Яндекса-то и все сервера находятся в России, поэтому, скорее всего, и данные хранятся в России. Но я не знаю, как бы, насколько это близко к реальности, я не знаю, чем это закончилось, поэтому просто будем наблюдать. Посмотрим. Надеюсь, что все обойдется и продолжит действовать сервис. Надо признать, что в каких странах бы я ни был, где существует Яндекс именно такси, это самый удобный для меня был сервис. Я не знаю, за рекламу это считать или как, но это факт. Удобнее всего. На втором месте, наверное, был сервис, по-моему, литовский или латвийский. Болт называется. Тоже очень удобный, но там есть какие-то моменты, которые чуть-чуть не дотягивают. Так что, да, посмотрим. Надеюсь, будет все нормально, продолжит существовать сервис.
Ну и короткой строкой последняя новость сегодня про Яндекс. Это то, что он открывает офис в Дубае. Я так подозреваю, что переводить туда из-за костов будут только C-Level или кого-нибудь приближенного к C-Level. Но посмотрим, может быть, все яндексоиды просто снимутся и поедут в теплые края, и потом не смогут все лето выходить из здания с кондиционером.
У меня вот мысль когда-нибудь съездить в Дубай с конкретной целью купить там, обновить себе железо Apple-овое. Потому что я все время...
Я думаю, купить там недвижимость, то, что принято делать в последнее время.
Простой советский дата-инженер, откуда у него деньги. Нет, там просто очень выгодные соблазнительные цены на MacBook, на Mac Studio. Я вот всерьез задумываюсь о следующей покупке в виде Mac Studio. Но посмотрим, что из этого выйдет. Прям смотрю, облизываюсь и коплю.
Ну что, поехали дальше к новостям.
Продолжу поезд утечек. Утечка, по моей сфере, так сказать. Утекли данные генетические в сеть компании 23andMe. Довольно известная компания, те, кто когда-то интересовался, одно время в Гугле на запросы типа Genetic Test, или даже на Ютубе есть реклама, кстати, до сих пор гоняют. Типа, хочешь узнать кто-то там по происхождению, у них есть такой минутный ролик на Ютубе, по крайней мере, он был, где люди разных этносов отправляют, собственно, свои данные, видеослюны в эту лабораторию, и дальше им предоставляется отчет о том, якобы, опять же, вопрос к методологии есть, наверное, но судя по тому, сколько стартап существует, вероятно, как оно там работает, да, то есть не полная погода, вероятно, что-то есть. Они предоставляют что-то вроде иерархического дерева происхождения, там, насколько ты, не знаю, произошел от древних китайцев, или, не знаю, от еще кого-то.
Вот, откуда такой, твои родственники, да, вот это все.
Откуда твои родственники и так далее, да. Вот, и утекли данные в сеть, и вначале 23andMe сказали, что вроде бы ничего подобного, не было утечки, но потом хакеры, или группа хакеров выложила данные 100 тысяч, что ли, аккаунтов, и они подтвердились, вот, что эти люди действительно существуют, и, судя по всему, данные могут быть верны. Причем сейчас аккаунты продаются оптом, типа... за профиль за $1 вроде бы.
А есть, интересно, реклама в Ютубе, если это раньше было? Хочешь узнать, кто ты по происхождению? Хочешь ли ты узнать, кто эти 100 тысяч по происхождению?
Да. И теперь у меня вопрос, как бы, конечно, данные интересные, и они самые интересные об отдельных людях, да, то есть, как бы, сомневаюсь, что хакеры будут продавать дешево каких-то конкретных людей. Наверняка, если имена и фамилии утекли в сеть, то... найти информацию о каких-то людях, у которых есть большие достатки, да, соответственно, как это может влиять на рынки, как там, не знаю, болезнь чья-то может повлиять на риски, да, страховые для каких-то компаний. Это подобные вещи, которые могут оказывать влияние на рынки. Наверное, они стоят куда дороже, чем $1 за аккаунт. Но при этом тут написано, что якобы, опять же, я в Darkweb не погружался, что... $1 за аккаунт при покупке сразу 100 тысяч аккаунтов. То есть нужно аккаунты на вес, да. Единственное, я подумал, вот есть эти данные. И предположим, данные у 100 тысяч, там один человек, который тебе нужен, и остальные 100 тысяч. Вообще говоря, по таким данным можно сделать отличные хакатоны по биоинформатике, я думаю. И неизвестно, что уплыло. Реально ли они прям вот ДНК-секвенсы выкладывали? Это очень много информации. Типа, ненужный. 99% информации — это мусор просто. Он,
ну, скорее так, всего, выкладки из этих информаций. Зачем же выкладывать прям все?
Ну, пожалуй, да. Но это интересно. Можно тебе будет на этих данных делать хакатоны. Не знаю, как на данных Яндекса когда-то сделали много интересных... ну, на самом деле, пляска на костях скорее была какая-то, нежели чем анализ. Но я думаю, еще некоторые лаборатории могли прогнать и много всяких там, не знаю, тайп-чекеров и подобных вещей. Статического анализа. Что-то подобное могут сделать и здесь. Но теперь интересно, что как накажут компанию. Потому что, по-моему, компания английская. Наказать ее могут серьезно. Вот. И, собственно, это ее такой core business, можно сказать, да? Хранение этих самых данных и их анализ.
В общем, да. Слушай, интересно, на тему этой же новости я буквально на этой или на прошлой неделе общался с ребятами, знакомыми, да? И они рассказывали, как они делали генетический тест, вот именно через сдачу слюны где-то в Германии, если я правильно помню. Я не знаю, что за бренд, что за фирма это делала. Интересно, это вот как раз 23andMe или что-то другое. Но интересные детали они рассказывали, что там устроено так, значит, что ты вот сдаешь тест, тебе там какую-то раскладку по этносам, там по... происхождением, из каких народов, скорее всего, от каких народов ты произошел. И в какой-то момент, значит, приходит сообщение, что мы нашли вашего отца. И, значит, да, но все было бы, конечно, супер необычно.
Если это был бы его реальный отец...
Да, все было бы супер волнительно и необычно, если бы это... тест отцу, не оплатила эта девушка сама за несколько дней до этого. Но просто сам факт того, что это происходит и как это сделано, теоретически, наверное, кто-то таким образом может попасть и наткнуться реально на какого-то близкого человека. И мне кажется, это супер здорово и офигенно использование технологий.
Я сразу представила себе жуткие новости о том, кто твой настоящий отец, если тебе какой-нибудь 23andMe присылает такую новость. Или кто твой ребенок?
А я подумал о том, что у тебя внезапно появляется имейл. Мы нашли вашего отца, и он принц из одной арабской страны. У него 100 тысяч на счету, ему срочно нужно вложить их в Европу.
Для оформления. Отправьте смс.
Да-да-да. Он к вам приедет для получения визы. На самом деле, я делала генетический анализ вот буквально полгода назад. В российской компании в Genotech, они предлагают, на самом деле, за дополнительную достаточно небольшую денежку выдать тебе весь чистый материал, то есть вот все эти секвенции, чтобы ты их походил и поотдавал другим компаниям, у которых другие алгоритмы выкладок различных. Ну и там на самом деле не только происхождение, происхождение это даже не самое интересное. Там есть еще два набора интересных штук. Первое — это ну, предрасположенности к болезням, да, и действительно там достаточно хорошо попадает в то, что в слабые мои места, и интересно про, про твои наклонности, склонности, и вот они вообще не выпадают. То есть у меня, например, вообще, судя по генетическому тесту, плохо с логикой, что я могу с уверенностью сказать не так. Так что...
Ну, вот... Я засудила за вот эти вот выводы странные.
Ну нет, зачем? Есть вероятность, что у меня логика не от природы такая классная, а я над ней поработала. Почему же? Мне нравится такой вариант. Что касается этого теста, самое сложное в этом тесте было наплевать достаточно большую баночку. Вот этим я занималась минут 10, наверное.
А есть какие-то, знаете, факторы, дополнительные приспособления в комнате сдачи слюны?
Слюноотсос?
Лимон. Лимон.
Фотографии лимонов или сам лимон, может быть, еще какие-то, я не знаю, изображения.
Лимон нельзя. Он может, там, не знаю, от него может свернуться какая-нибудь...
ДНК лимона будет в слюне.
Мы произошли от одного дерева.
Да-да, и все портится.
Не обязательно же его есть, просто если он рядом лежит, и ты на него смотришь, такой представляешь, как, ясно, каким да? кислым он может быть, да, и это
у меня уже слюна выделяется, кстати, вот, удивительно.
Есть штука. Такое.
Я бы предложил тебе сдать в 23andMe, но у них недавно утечка произошла, поэтому лучше не надо. Утечка слюны.
Не, обычно, я думаю, если утечка произошла, и они не закрылись еще, ну, не знаю, может, их сейчас штрафуют, то, скорее всего, это вот как по инерции, да, происходит что-то страшное, и именно в это место мы начинаем вкладывать эти ресурсы безопасности, да. Вот. Ошибочная стратегия, я думаю, да, но, возможно, в этом случае они скажут, все, мы сделали сейчас такое.
Запоздавшая просто... стратегия.
Да, бронебойные, типа, хранилище данных, что сейчас можно. Но нет, я не готов за 99 фунтов, как бы нет. Вообще... Совершенно никакого желания. А по поводу этой штуки, что логика плохая, ДНК-тест — это вообще антинаучная какая-то просто жуткая штука, как мне кажется. Какой тест на логику связан с ДНК? Я понимаю, если ДНК показывает, что есть потенциальные совпадение, нарушения. Нет, есть нарушения. Потенциальные нарушения именно физиологические, там, развития мозга. Это можно, то есть, и, да, действительно, там...
Нет, уточнение. У меня там не сказано, что у меня плохо с логикой. У меня там не сказано, что у меня хорошо с логикой. И вот это вот меня смущает.
А обычно там... кому-то или как? Может, там в принципе такого нету пункта?
Есть, есть. Там есть пункты. И у некоторых моих товарищей написано, что у них хорошо с логикой. Но у меня лучше. Без ложной скромности, да?
Да.
Ладно.
Слушатели тоже.
Давайте еще одну новость, и потом перейдем к вопросам, которые нам Евгений скинул в чат. Новость маленькая, но мне она близка. В начале 2024 года в России начнет продаваться пятая PlayStation Slim. И в целом она отличается тем, что она... Угадайте, что? Уже! Но на самом деле там действительно нету никаких дополнительных технических жесткий диск совсем чуть-чуть увеличен. Это единственное обновление в железе. Там вместо 825 гигабайт 1 терабайт. И, естественно, две модели. Одна с диском, другая без диска. Вот в целом и все.
Вопрос. Модель с диском, он подключаемый или он прям внутри встроенный?
Внутри. А. Внутри диска.
Мне кажется, PlayStation — это самый выгодный в последнее время был способ просмотра Blu-ray дисков, если кто-то занимается таким. Там же Blu-ray дисковод, и качество довольно хорошее отдает и сама приставка. И мне кажется, тут версия без Blu-ray — это то, что я не стал бы, наверное, покупать, скорее всего.
И в последнее время в некоторых странах, в которых запретили покупать игры, это единственный способ играть в них. купив диск.
Вообще диски — это круто, мне очень нравится возможность на Nintendo. А, вот, кстати, еще в тему приставок, да? Не новость, а просто факт. У Nintendo есть картриджи. И при, значит, вставке этого картриджа появляется возможность поиграть в игру. Но есть два варианта. Даже три, давайте так. Первый вариант, когда вы вставляете картридж, и приставка говорит, что надо вам немножко DLC подкачать, чтобы в игру поиграть, а это DLC там гигов на 70. Mm-hmm. И, в принципе, вот только так и можете играть. Другой вариант — это когда на картридже есть полноценная игра, и вы, значит, вставляете этот картридж, запускаете игру, и приставка предлагает, ну, операционная система приставки предлагает установить обновление для этой игры. И вот тут интересный нюанс. Если вы один раз устанавливаете обновление через интернет для вашей игры, которую купили на физическом носителе, на картридже, то вы не сможете потом нормально играть без доступа к интернету. Она постоянно будет ходить в интернет и что-то пытаться оттуда подкачать, проверить и так далее. А вот в случае с картриджем и использованием его без обновлений, если вы отказываетесь от этих обновлений, то можно играть абсолютно очень долго, упорно в такую физическую копию. И, кстати, они, если я правильно помню, даже поощряют там продажи, обмены и прочее картриджами, что тоже прикольно. В этом плане мне единственное нравится, а особенно учитывая нередкие случаи, когда издатель игры, разработчик и платформа в какой-то момент не договариваются, в какой-то момент спустя, там, я не знаю, 2 года или сколько-то времени после выпуска игры, и игра пропадает с вот этой площадки электронной. Это было с PlayStation точно, с 4-й. И в этом случае, даже если вы ее купили, у вас пропадает право. То есть она как бы у вас куплена. Если она у вас была скачана, это супер, значит, вы еще можете в нее играть. Но если вы ее выгрузили, не скачали, то она просто пропала на платформе, и вы не сможете в нее дальше играть. И вот это, мне кажется, большой такой, большая причина, по которой я все-таки люблю игры на физических накопителях, в том числе там диски для PlayStation. Так что, да.
Давайте обсудим, да, вопросы, которые Евгений нам прислал. Вот как вы думаете, как лучше выстроить план обучения команды?
А кто учит? Скажите.
Я думаю, лид. Вряд ли лид? Это прям HR, есть, который хочет всех обучить одинаково.
Дальше следующий вопрос. Как собралась такая команда, в которой лид знает, остальные не знают? Он не участвовал в найме этих людей? Или он пришел после того, как эти люди были?
Предыстория. Ну, например, нужна... Ну да, давай, Евгений, если сможет подключиться, мы дадим голос. Но я думаю, обучать команду нужно всегда, даже если она недостаточно обучена. Более того, я считаю, что брать полностью готовых людей под нужные технологии — это ошибка. Нужно брать людей, которые чуть-чуть не дотягивают, чтобы им было в кайф здесь работать, чтобы не нужно было, ну, как бы ты стоишь на месте и никуда не развиваешься. Нужно именно на развитие брать людей.
Да, я, кстати, абсолютно согласен с тобой в этом мнении, но тут возникает вопрос, а нужно ли таких людей действительно учить? Ну, типа, если человек вот чуть-чуть чего-то не знает, очень увлечен, заинтересован и так далее, кто его должен учить? Мне кажется, он и сам просто... Дай ему название инструмента, он разберется, как его там установить, где какой докер скачать и прочее, и расскажет тебе после этого, как им пользоваться.
Слушай, ну на самом деле у всех очень разный способ обучения. Например, некоторые просто роют все источники, и им это подходит. Другим нужно видео посмотреть, например, да, им не подходит текстовый формат, им больше нравится, когда тебя в видео учат. Третьим нужна система, и для этого им нужно пройти курс, например, да, онлайн-курс или живой курс. Им вот такой способ обучения подходит больше. И здесь нужно точно понимать, во-первых, в какую... А, ну и еще, вернувшись к предыдущему моменту про то, зачем учить людей. Например, человек уже справился со своими обязанностями, и ты хочешь ему дать больше, интереснее, круче, а для этого ему нужно на следующий уровень выйти какой-то. А он не знает, например, это не технический уровень, а, ну, я не знаю, какие-нибудь софт-скиллы, да, например, там, скрам или менеджмент, если вдруг человек стал лидом команды. Либо вы внедряете новый инструмент, новую технологию, которая сильно отличается от всего того, что вы делали до этого. И нужно всю команду подтянуть. И вот.
Ну вот я, возможно, непопулярное мнение на этот счет выскажу. Если компания внедряет технологию, с которой никто в компании не знаком, то возможно, есть смысл нанять какую-то команду фрилансеров или еще кого-то, кто обеспечит более плавный переход на этот инструмент. И в одном случае, если старая команда работала на совсем старых инструментах, то, возможно, даже какие-то, ну, радикальные вещи, типа поменять старую команду и нанять новую, ну и либо плавные вещи, типа вот нанять вот этих какой-то консалтинг или еще какую-то команду, которая знает, что это за инструмент, как его правильно внедрять, как им пользоваться, покажет в том числе и менеджменту, как, что можно из него выжать, из этого инструмента, и займется обучением, собственно, имеющейся команды уже в компании. Это мое такое мнение.
У меня
какой-то слишком подход, когда у вас, я не знаю, что это у вас за компания, в которой принято все делать как следует.
Я на самом деле поддержал бы Алекса в том плане. Я бы очень хотел услышать на самом деле мнение Евгения по этому поводу, потому что мы говорим и вообще в ту ли мы сторону смотрим. Но я поддерживаю Алекса. Мы как раз обсуждали вот в нашем позавчерашнем да, чате в ночи по поводу... Я рассказывал о нашем опыте, что мы нанимаем сейчас как раз фрилансера, точнее фрилансера, консалтера, да. Я говорил об опыте работы. Мы внедрили Elastic. И вот тот самый случай, Алекс. Типа мы знали, что нам нужен Elastic. То есть мы посмотрели. У нас было два стула. Elastic и Mongo. Вот. Взяли Elastic, потому что как раз по ней... Ну, то есть представление, по крайней мере, нам так показалось, опять же, наше было еще, да, что Elastic консалтинга больше. Вот, и проще получить экспертизу по Elastic, по крайней мере, здесь.
Ну, вот, еще, кстати, я тут подумал на то, что я сказал, какой-нибудь небольшой, да, контраргумент. А можно представить ситуацию, когда, наняв кого-то со стороны и не имея внутри компетенции, можно нанять тоже некомпетентных людей, консалтинг или еще кого-то, который...
Но у них еще и ответственности не будет за,
да,
все это.
Да, который просто дороже, не сделает лучше. Но в данном случае, наверное, какой-то механизм репутации должен срабатывать и смотреть какие-то отзывы других компаний, которые пользовались услугами этого консалтинга и успешные внедрения.
Ну, знаешь, что такое успешное внедрение? Вот внедрил ты Elastic, да, а тебе потом пользоваться им самому? А ты и твоя команда очень загруженных людей, которые бегут в разные стороны, ну, не пробовал, не умеешь. И вот тут можно же очень легко, ну, то есть можно, конечно, отправить их всех на курсы или сделать собственные лекции, а можно просто собрать хороших материалов, чтобы они не искали и не читали все подряд, да? А ты сам прошерстил всю классную литературу, какие-нибудь курсики, какие-нибудь видосики и собрал просто... блок того, куда стоит посмотреть, что стоит почитать, с чего начать. И это вполне себе, особенно для джунов, которые не знают, как именно стоит самообучаться, хотя, наверное, джуны-то как раз лучше всего этим занимаются. Ну, в общем, людей, которые не так быстро, предположим, эту информацию учитывают, их научить. Еще одна идея мне пришла, например, ты внедрил классный инструмент, а теперь хочешь раскатать его на всю компанию, предположим, в нашем случае аналитиков, да? Там внедрил ClickHouse, а аналитики говорят, что-то он плохо работает. А на самом деле он, например, медленно работает, потому что они джойнят огромные таблицы, еще и не в том порядке, и в целом у них нету какого-то опыта, и никто им не рассказывал, а как надо. И вот это вот вполне себе вариант.
Ну вот смотри, вот мне кажется, как раз в эту часть договора там или услуг консалтинга не только само непосредственно, сама техническая часть должна входить, но и как раз обучение существующей команды, которая сможет перенять, задаст все вопросы, которые в принципе у них возникнут, и не будет так, что они как занимались и были супер загружены, так и продолжают, а в какой-то момент им говорят, ребята, там эти ушли, договор закончился, завтра там вам нужно брать на поддержку. И они такие, в шоке бегают по офису.
Я вот прям представила себе, прихожу я к Саше Толмачеву, который у нас дважды был в гостях, и, я надеюсь, будет скоро еще, и говорю: Саш, мы собираемся внедрить новый инструмент, но я про него ничего не знаю, поэтому давай бахнем кучу денег вот на вот этих людей, которые нам все настроят, и еще он обучит. Он спросит: а ты тогда зачем?
А вот интересно, а как это с любым инструментом происходит новым, который за деньги? Не просто который вот в, я не знаю, DBT, там, Core, например, а, я не знаю, подписка на Microsoft Teams. Есть же какое-то коммерческое предложение, есть там успешные случаи внедрения, там, демонстрация, там, не знаю, возможности одновременно участия в звонке, там, 200 пользователей, еще какие-то вещи. И потом они сами показывают, внедряют, делают какой-то период поддержки и так далее. Если мы как раз говорим про бесплатные, вот тут, да, тут...
Да, ну, про open source, наверное.
Но тут должно, конечно, наверное, от самих людей идти, и тогда уже консалтинг не поможет. Но тогда, если вы сами заинтересованы, то вы сами, наверное, и в силах разобраться, стоит вам это устанавливать, использовать, распространять внутри компании или нет.
На самом деле, очень не хватает комментариев Евгения, потому что у меня сейчас другое прочтение этого вопроса возникло. Как лучше выстроить план обучения команды? Например, у нас есть сеточка скиллов команды, да, что один больше умеет это, другой больше умеет это, а вот третий хотел бы развиваться сюда. И вот по этой сеточке, может быть, нужно каждому подсветить, а что именно и каким образом стоит ему, ну, то есть план обучения, в смысле план развития каждого человека в этой команде. И ему нам надо подсветить. Мы хотим, чтобы ты знал вот это вот на таком уровне для того, чтобы мог сделать вот это вот. То есть поставить ему прям точное, точную задачу с результатом, типа ты в конце этого обучения должен уметь делать раз, два и три. И учить людей этому, например.
Вот я тотально поддерживаю, как раз вот к этому хотел подвести, что типа учить зачем, да, что хотим-то вообще. Понятно, что есть
развивать
всегда...
Людей.
Ну да, хотим развивать людей, опять же, зачем, да, может, я жлоб, я не хочу своих пятерых джун-рабов вообще ничего обучать, мне надо, чтобы они...
А то они уйдут, точно-точно.
А то они уйдут, да-да. Ну то есть, как бы наверняка у бизнеса есть хотелки, у людей есть хотелки, да, и вот этот вот alignment произвести, возможно, вместе с HR или с тем рядом. Вот. Я почти уверен, что в большинстве, ну, то есть я уверен, что 100% наших слушателей, да, да, и многих людей вокруг, они сами заинтересованы в обучении, и скорее, наверное, возникает проблема в том, что я хочу посмотреть в сторону А, а команде нужно немножко в сторону Б, или компании. Да, и вот как вот эти хотелки уравнивать, это уж сложнее, мне кажется. Но вот именно измеримость этого процесса очень важна как раз. Я сомневаюсь, что есть люди, которые не хочу учиться, хочу тупо работать. Наверное, они есть, но мне кажется, их прям меньше, по крайней мере, в нашей области. У меня такое ощущение. Вот. Тут скорее, наверное, вот это вот некий пейсинг и правильное создание целей, да, для этого самообучения.
Интересно, что если человек хочет развиваться в сторону А, а компания хочет, чтобы он развивался в сторону Б, тут очень простой способ развиваться в ту сторону, в которую ты хочешь. А зачем это? Просто спрашиваешь, а что ты будешь делать с этими знаниями? И если человек смог тебе продать, что он пойдет в эту сторону и после этого сможет вот это, вот эти проблемы закрыть, эти задачи решить, то это прекрасно. Тем же самым образом ты развиваешь еще и софт-скиллы человека, и он учится отстаивать свою точку зрения и свой путь развития.
Меня на этом этапе уже, скорее всего, либо перестала нравиться компания, либо перестала хотеться бы изучать это. Дело в том, что я изучаю очень много всего, что вообще никак не пересекается с моими должностными там обязанностями, с тем, что я делаю на работу. Вот, я не знаю, какие-то слушатели некоторые подкасты, наверное, помнят, что я там начал курс по Свифту проходить.
Свободное время. Вряд ли рабочее.
А, погоди, а ты говоришь про обучение в рамках рабочего времени?
Но это, я не это знаю, ну как бы я говорю про, в целом про обучение, а Евгений к нам не присоединился.
Ну вот тут вопрос, если это обучение в рамках рабочего времени, то да, как бы ты, скорее всего, будешь идти по какой-то матрице или, может быть, roadmap какой-то есть у команды или у компании о том, какие инструменты будут использоваться там в ближайшее время и там в будущем, или там, я не знаю, ты отвратительно пишешь SQL queries, и которые там по двое суток работают, и за что тебя бегают палкой гоняют. Наверное, да. Но тут еще, кстати, интересный вопрос, где граница между какой-нибудь знаете, аккредитацией или оценкой тебя, как соответствуешь ли ты текущим своим обязанностям и планами на развитие. Возможно, то, что ты собираешься изучать, или то, что от тебя компания ждет или просит, у тебя уже должно было быть, и тебе просто дали неким авансом при приеме на работу возможность это подтянуть. А ты решил, ну все равно же уже интервью пройдено, трудовой договор заключен, я работаю, зачем я теперь буду это учить?
3 месяца испыталки, алло.
Берем? Ну, у кого есть испыталка, это хорошо.
И полгода.
Бывает и полгода, а бывает и не бывает вообще. То есть, ну, это очень разные практики. И, конечно, да, с испытательным сроком это гораздо круче и интереснее.
Давайте, наверное, последний вопрос разберем. Евгений нам написал. В компании задумались сменить стек на современный дата-стек DBT. Команда сильно погружена в предметную область. Полностью замена членов команды не вариант.
Ой, вот это, кстати, я хожу со всеми ругаюсь по этому поводу у себя, и вот мне не нравится такая постановка и у Евгения в компании, когда в компании кто-то задумался о том что-то внедрять. Почему кто-то, а не команда, там, я не знаю, Data Engineering в данном случае, задумывается о том, какой инструмент внедрять?
А может быть, они как раз и задумались, и им теперь нужны подробности.
Погоди, но это значит не в компании, это конкретно люди, которые разбираются там в своих инструментах, в своем стеке, они увидели, что есть еще DBT и хотят его взять. То есть это не в целом компания, а конкретная команда. Но так они конкретно, значит, должны что? Просто разбираться так, как мы сейчас обсудили. Они должны посмотреть какие-то видео, может быть, послушать доклады с конференции, послушать успешные внедрения. Там, где это возможно, вот если конкретно про DBT говорить, я не знаю, есть ли у них какие-то реальные доступы или что-то подобное для клауда, я бы еще пощупал, например, DBT Cloud, посмотреть, подходит это или нет. Правда, с их текущими ценами это маловероятно, но тем не менее. Но это же люди, которые занимаются этим, которые датой занимаются, поэтому это совсем другой вопрос. Тут еще часть вопроса была про то, что как продать это, то есть как раз мы подходим к тому, что, скорее всего, в дата-команде увидели DBT, а они заинтересовались этим, и теперь думают, а как же руководству продать? Ну, дальше как бы вы же взрослые люди, мне кажется, вы можете провести какие-то опыты, вы можете посмотреть какие-то, я не знаю, буклетики от этой компании, да.
Тихоря развернуть на какой-нибудь тестовой виртуалочке, а потом сказать, смотрите, как круто.
Ну, DBT конкретно. Дело в том, что DBT, на самом деле, это такой инструмент, который, мне кажется, кстати, максимально сложно продать в компании. Потому что он не дает тебе там как какой-нибудь BI-инструмент, там, я не знаю, Superset, Data Lens или, не знаю, Tableau, не показывает, как красиво что-то может быть показано. Как
там
красиво
есть встроенный Lineage.
Ну, кто этим бизнес пользуется? Вот, ну, как бы, этим пользуются аналитики. Соответственно, я бы шел в данном случае от того, кому это может быть выгодно. Вот у нас это получилось так, что мы смогли продать это аналитикам. Когда вы смогли продать это аналитикам, аналитики уже вступают как бы в этот разговор и начинают менеджменту продавать, почему они считают, что это хорошо, как им это сэкономит время там, и так далее. Но вот именно бизнес-пользователю конкретно DBT вообще, мне кажется, не сдался. Это так же, как разговоры про базу данных. Можно зацепить там стоимостью сопровождения, стоимостью там человека ресурсов, которые нужны на сопровождение, стоимость по контракту, там лицензии или еще чего-то. Но как бы конечному пользователю главное, чтобы работало, желательно быстро. А еще бывает плохо, знаете, когда, допустим, люди, которые там, ну вот аналитики, опять вернемся к ним, которые отвечают там за выполнение запросов и нагрузку всяких там вот наших OLAP баз данных, они, например, никак не участвуют в делении костов. Такое тоже иногда бывает. А дальше им уже вообще не интересно. Им надо все супер крутое, самое модное, дорогое, а они же все равно не платят и никак за это не отвечают, поэтому на них...
Почему они не платят?
Ну, бывает так криво организовано, что бывает, что не платят. Поэтому да, это надо сначала вот эти вещи, мне кажется, менять, а потом уже будет и будут рычаги для того, чтобы говорить, а смотрите, вы там в каком-нибудь, что там у нас есть, в вертике запускали или что это, Green Plum какой-нибудь, Data Vault запускали, там трое суток выполняли обновление всего Data Vault, а в Snowflake за 15 минут, например, раз, и весь его пересчитали. Но это стоит денег, и немалых, и в целом как бы нужно просто... Нужно знать, кто платит, и если подойти, найти подход к человеку, который платит, и он понимает, за что он платит, то, мне кажется, можно продать, и в том числе и DBT.
DBT так. Бесплатный.
Ну да, но много чего бесплатного, но как бы когда это ловушка, на самом деле вот этот
фраза... Да, понятно, что он бесплатный с точки зрения установки, да, но, во-первых, у тебя есть железо, во-вторых, у тебя есть... время перехода, трудозатраты на все это. И...
Он еще и дороже может в итоге обойтись, чем просто там плата за лицензию. Другой момент, что в какой-нибудь проприетарщине ты, может быть, надеешься на то, что у тебя суперподдержка, на все твои вопросы отвечают, быстренько все чинит и тут же все работает, а потом оказывается, что у тебя лукер, который Google купил и не особо что-то хочет поддерживать, развивать и на вопросы отвечать, и там какие-нибудь инстансы сутками висят, а деньги берут немалые. По-разному может быть, да, но мне кажется, это как бы все очень индивидуально, и основные два момента — это кто будет платить, как делить косты, а по продаже дальше вопрос уже решается от этого. Мое такое мнение. Не знаю, ответили ли мы на вопросы Евгения, но надеюсь, хотя бы дополнительно...
Ну, подискутировали на него, да, в ответ на него.
Ну что, ребятки, мы, мне кажется, около часика сегодня уже поболтали. Довольно здорово было и получили обратную связь от наших слушателей. И Паша забежал рассказать про планы Data Grippy в PyCharm. Может быть, и промокодик все-таки подкинет. Я ему напомню, может, он будет дослушивать потом запись. Вот. Спасибо, что присоединились. Расскажите, пожалуйста.
Да, расскажите, как вам такой формат, что вам больше понравилось, потому что для нас разница небольшая, только на монтаж не нужно время тратить.
Да, экономия времени, экономия сил на самом деле, и очень интересен интерактив, поэтому если такой формат зайдет, то мы, конечно, будем продолжать. На этом все. Спасибо большое. Услышимся через неделю. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.